Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Битва за Москву. Как после всех потерь Красной армии удалось перейти в контрнаступление? Что представляла собой церковная жизнь во время войны? Нарушал ли Христос заповедь о субботе, данную Богом иудейскому народу? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
80 лет назад, в декабре 1941 года, наступил первый и очень важный перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Как мы знаем, Гитлер планировал захватить Москву в самый короткий срок, и Красная армия за первые месяцы войны понесла тяжелейшие потери. Оборонять Москву, по сути, было некому. Когда в октябре из Ленинграда срочно прибыл Жуков, он увидел катастрофу. Дорога на Москву для немцев была почти свободна. Вот тогда и началось то, что изменило ход войны. Срочная перегруппировка оставшихся резервных частей, вызов на линию фронта новобранцев, строительство рубежей, которые останавливали немцев и давали возможность строить новые рубежи. Тула, Панфиловцы, чудовищные потери, героизм и в итоге 5 декабря, начало контрнаступления. Сейчас кажется, что это было настоящее чудо и что оно за пределами человеческой логики. Как вообще возможно было в контрнаступление перейти? На связи с нами заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Константинович Святозарский. Алексей Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте. Действительно, немцы планировали в ходе операции «Тайфун» разгромить Красную армию под Вязьмой, взять Москву в клещи, окружить и захватить советскую столицу. Были критические очень моменты, особенно в октябре 1941 года, и даже была паника в Москве, но очень быстро она прекратилась, в течение суток где-то примерно, когда люди подошли к метро, чтобы ехать на работу, метро было закрыто, непонятно, чье это было распоряжение. И, конечно, угнетающе действовала эвакуация, и некоторые отдельные люди, которые панически себя вели, все это было, но на самом деле чудо готовилось, потому что вот такой интересный момент в ноябре 1941 года Сталин дает задание кинематографистам со словами: «Мы готовим нанести немцам сокрушительный удар». И каждый из операторов получает конкретное задание, в каком направлении ему следует действовать. В результате появился первый советский «Оскар» – фильм «Разгром немецких фашистских войск под Москвой», где зафиксированы буквально все этапы. Это и труд москвичей на заводах, оставшихся еще работавших в городе, это боевые действия, это исторический парад на Красной площади, и дальше уже наступление, освобождение городов. И очень важный момент – это демонстрация того, что увидели, это первые освобожденные территории, отношение к гражданскому населению, казни, разрушения, часто совершенно бессмысленные с военной точки зрения. В частности, показывали в этом фильме, есть кадры, как два священника осматривают пораженные, подавленные картины этой разрушенный собор Нового Иерусалима, Воскресенского монастыря. Удар этот был подготовлен, контрудар. И когда Сталин разговаривал с кинематографистом, говорит: мы готовим нанести сокрушительный удар, и я думаю, что это у нас получится. Это действие наших полководцев, Жукова, Конева, Рокоссовского, и, конечно, свежие подкрепления, которые шли к Москве, прекрасно вооруженные и соответствующей зимней формой одежды, что тоже было немаловажно, потому что все-таки боевые действия шли в таких условиях погодных непростых. Так что я думаю, что здесь вполне такая основа практическая была.
Алексей Константинович, а что происходило в это время в Москве? Вот вы упомянули панику, это действительно известный эпизод из жизни города. Длилась она, слава богу, недолго?
Продолжалась недолго, но вот в Москве впервые было введено осадное положение. Да, то есть это наиболее строгие меры. То есть там не только комендантский час или что-то еще, а чрезвычайные полномочия, которые имели и органы правопорядка, там и воинские части в отношении дезертиров, диверсантов, потому что диверсанты, конечно, действовали в Москве, агитировали, пытались агитировать среди населения, пытались какие-то объекты выводить из строя. Ну, ради этого и было введено это жесткое осадное положение. Но в целом город продолжал жить очень напряженной жизнью, люди работали на заводах, ну, так что и присниться не может в жутком сне, потому что необходимо было выполнить норму, самое главное. Если ты ее выполнил, можешь идти домой. Если не выполнил, выполняй и ночуй в цеху. Но при этом были и моменты, например, нам, как верующим людям, конечно, это важно. Церковная жизнь в Москве, ну, можно говорить, что это тоже была такой вот одной из форм сопротивления. Храмы действовали, во многих храмах было ежедневное богослужение утром и вечером. И для многих это был такой очень ободряющий момент.
Алексей Константинович, а сколько храмов оставались открыты в Москве на момент декабря 1941 года? Мы же знаем о кампании против церкви, о закрытии храмов.
Не все из них были храмами патриархийными, православными. Часть храмов в то время была в руках обновленцев. Вот. Но надо сказать, что и обновленцы тоже активно участвовали в такой патриотической деятельности. У них был храм Воскресения в Сокольниках, преподобного Пимена в Новых Воротниках, и храмы на некоторых московских кладбищах, вот и Ваганьковское кладбище, Пятницкое кладбище, Преображенское кладбище. Кстати сказать, вот в ходе войны уже к 44-му году все они, кроме одного, перешли под юрисдикцию Московской патриархии. А храмов было немного, да, вот около 20 всего.
Казалось бы, вот эти события трагические, закрытие храмов, изъятие церковных ценностей и вообще то, как проявила себя советская власть в отношении церкви, должно было бы церковных людей, верующих людей, мы помним еще при этом 1937-1938 годы, сталинский террор, практически уничтожение духовенства, ссылки, лагеря и так далее, и все это в памяти людей. И тем не менее, когда наступает вот такая минута, все для фронта и все для победы, церковные люди объединяются, чтобы помогать своей стране и фактически заодно с советским правительством участвовать в войне против Германии?
Безусловно, в этом отношении показательна личность, ну так скажем, старшего духовного лица в момент битвы за Москву. Ведь митрополит Сергий, местоблюститель Патриаршего престола, с рядом духовных лиц отбыл в эвакуацию. Таково было решение Мосгорсовета, принятое в октябре 41 года, и сначала он и, кстати, главы других конфессий, старообрядческий архиепископ Иринарх, главы Совета Баптистов, тот же иерарх обновленческой церкви, обновленческий митрополит Александр Веденский, они должны были поехать в город Чкалов, как тогда назывался Оренбург, но из-за болезни митрополита Сергия местом эвакуации был назначен Ульяновск, где Сергий провел до 31 августа 43 года. Кто остался старшим, главой московской епархии на вот этот первый момент, вот как раз октябрь 41 года, самый тяжелый момент, был назначен архиепископ Алексей Палицын. Вот интересно, в свете того, о чем мы сейчас говорили, действительно так, ну давайте посмотрим его биографию в советские годы. Аресты 1920, 1922, 1923, 1924, 1926 дважды. Дальше высылка на 3 года в Иркутскую губернию в 24-м, в 26-м 3 года Солоков, после этого ссылка в Сибирь на 3 года. И вот в самом страшном 37-м году он появляется в Волоколамске под Москвой, видимо, получает разрешение здесь проживать, и его назначают настоятелем сельского храма. И именно в октябре 41 года вот он занимает временно, да, вот управляющий Московской епархией, это Москва и область тогда, с полномочиями даже на случай сдачи города. Конечно, этот момент согласовывался с властями, то есть он имел даже полномочия вступать в контакт с оккупантом, если, не дай бог, такое случится. Но смотрите, какая судьба, да? Сплошные ссылки, тюремное заключение, вот он находился под арестом между этими ссылками, там следствие и так далее. И тем не менее, вот он выступает как патриот, когда речь идет о внешней опасности. И до 1942 года, до окончания битвы за Москву, он здесь, в Москве, и потом его ставят на Куйбышевскую кафедру. Это вторая столица, запасная столица, как говорили, куда эвакуировали посольства, военные миссии союзников и многие учреждения государственные. Там, так сказать, вот был такой момент очень важный, конечно, когда он эту кафедру занял, был таким особым представителем. Вот. А потом здесь был митрополит Николай Ярушевич с февраля 1942 года по август 1943 он возглавлял Московскую епархию, был введен в состав, и это очень важно, мы говорим, первые освобожденные. Какова там была картина, какова была жизнь под немцами? И он становится указом Президиума Верховного Совета СССР, его вводят в состав Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, в каковой он до самого конца и действует.
Алексей Константинович, я думаю, что в 1941 году вот эти 20 открытых храмов в Москве, они наполнились людьми. Потому что если в предыдущие годы действительно многие из церкви ушли, и пропаганда, естественно, сработала, и вот перед лицом опасности, что происходило в московских храмах, и кто приходил туда?
Те люди, которые были, вернулись, да, действительно, люди боялись. 37-38 год, тут есть свидетельство, был такой владыка Иосиф Чернов, который после там очередной отсидки оказался в Москве, зашел в храм святителя Николая Чудотворца в Хамовниках. Вид он имел, конечно, далеко не архиерейский, там какой-то телогрейки был, но он представился, священник с ним разговаривал, там они как-то общались, и со скорбью, говорит, сегодня рождественский сочельник, а народу-то нет никого. Вот это как раз время большого террора, когда люди боялись просто ходить в храмы. Ну и картина, конечно, меняется с моментом начала войны, и, конечно, людей очень волнует, что вот как молиться за своих близких в связи с тем, что такое вот массовое расцерковление, и уже первые похоронки приходят. И вот 10 августа 1941 года митрополит Сергий Строгородский, который еще был в Москве, в своей проповеди в храме Иоанна Воина, что тоже, в общем, знаково, конечно, звучит на престольном празднике, он объясняет, что мы не знаем, о чем думает человек в последний момент, и тем самым он благословляет молиться там за всех, за комсомольцев, за безбожников, просто людей, которые выросли в силу каких-то обстоятельств понятных вне церкви. И для людей, конечно, это очень важно. Вот люди молятся за своих близких, за живых, за погибших, и после каждого богослужения воскресного совершается молебен в годину Отечественной войны, молебен, который был составлен в 1812 году архиепископом Августином Виноградским, и вот он был востребован сейчас, ну, там, понятно, с поправками на время.
Мы знаем, что и в дальнейшем ходе войны церковь тоже принимала активнейшее участие. Танковая колонна, Дмитрий Донской, это известное явление. Не знаю, было ли в советских учебниках что-то об этом сказано, но сейчас об этом довольно часто говорят. Как церковь проявила себя в дальнейшем?
Здесь параллельно, да, происходит, некая нормализация отношений между относительной, да, церковью и государством, по крайней мере, понятны те границы, да, в которых можно действовать. Церковь получает права, такие вот ограниченные права юридического лица именно для сбора средств на оборону. Ну и дальше мы говорим вот о неком восстановлении церковной жизни, церковных структур, которые получают все-таки официальный статус, хотя и под очень жестким, конечно, надзором. На это, естественно, пошли, потому что, стало возможным и открывать новые приходы, и учебное заведение, и стал выходить, наконец-то, вот журнал Московской Патриархии. Он одно время выходил в 30-е годы, но к 35-му году началось новое наступление на церковь, и уничтожались там и структуры, и, конечно, невозможно было выпускать периодическое издание, просто необходимое для публикации хотя бы официальных документов. Но теперь это как-то все более-менее стало понятным, да, и такая вот была очень большая созидательная работа на волне вот действительно возвращения многих людей в церковь.
В 43-м году было избрание даже патриарха, восстановилось патриаршество в России, и митрополит Сергий Старгородский как раз стал нашим новым патриархом. Для того, чтобы его избрать, насколько помню, поправьте меня, если ошибаюсь, из лагерей специально митрополитов, оставшихся в живых, стали возвращать. Сколько человек, хотя бы приблизительно, может быть, оставалось в живых к 43-му году из духовенства?
Ну вот, когда была встреча трех митрополитов, Сергия, будущего патриарха Алексея Симанского, Николая Ярушевича со Сталином, то Сталину был передан список из тех вот духовных лиц, которые нужны для восстановления церковной работы, и которых просили освободить, ходатайствовали об освобождении. На волю вышел один человек. Вот остальных не было в живых. В соборе, который избирал митрополита Сергия патриархом, участвовало 19 архиереев, но в основном епископат пополнялся из вдовых протоиереев, которые принимали монашество, и вот в основном так. Вот тот весь старый епископат был выбит в годы Большого террора в основном. И вот когда уже избирали патриарха Алексия I, скажем, архиереев до революционного постановления, был только двое. Вот он был старший по хиротонии, да, по времени архиерейского рукоположения. Он был рукоположен в 1913 году, и еще только один архиерей был рукоположен в 1915.
Вы знаете, с учетом всего того, через что прошла наша церковь в 20-е, 30-е годы, иначе как чудом любви, то, что случилось в 41-м и дальше в ходе войны, наверное, назвать нельзя. То, как единодушно практически, да, церковь выступает в лице и своих архиереев, и священников, и прихожан единым фронтом с той самой властью, которая практически ее уничтожила. Наверное, чудо любви действительно.
Я согласен. Я думаю, что это и есть истинный христианский подход. Потому что даже в первый же день войны митрополит Сергий предвидел, что, вот если помните, в его послании 22 июня, что, возможно, да, найдутся люди, которые будут искать каких-то выгод по ту сторону границы. Это была, конечно, уже не граница, а линия фронта к тому времени. Но он в такой терминологии выразился. Ну да, вот он был прав. Исторически он был совершенно прав, потому что и авторитет церкви, и люди это видели, и нецерковные люди видели, и, конечно, отмечали это с таким позитивной оценкой. Вот момент, он не чудесный, но, как говорится, времена тоже надо наблюдать, ведь наступление начинается в канун контрнаступления. Дня памяти Александра Невского, а Пасха 42-го года, когда уже отогнали врага на 150, на 300 где-то километров от Москвы, она праздновалась, был даже отменен комендантский час, и это была самая ранняя Пасха, которая только может быть. 5 апреля – это день Ледового побоища, на это тоже современники обратили внимание.
Поразительно. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 13 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет скорченную женщину. Она 18 лет страдала от своей болезни, и вот Спаситель ее исцелил. Она выпрямилась и начала славить Бога. И, как неоднократно случалось, произошло это в субботу. Начальник синагоги, где Христос исцелил женщину, в общем, негодовал, ведь это нарушение с его точки зрения заповеди о дне покоя. Как он говорил, есть и другие дни недели, вот тогда приходите и исцеляйтесь. Господь ответил ему, цитируем евангельский текст, «лицемер». «Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Конец цитаты. Казалось бы, все правильно, но зачем тогда заповедь о субботе в Ветхом Завете, Богом же, собственно, и данная Моисею, если неоднократно в Евангелии Господь подчеркивает, что заповедь эта менее важна, чем сам человек, что суббота для человека, а не человек для субботы? Зачем нужно было тогда ее давать, и почему бы сразу не обозначить ее сущность? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризы Положения в Лионове.
Ну, вне всякого сомнения важно, и вот основной смысл это именно в том, что Господь, и особенно в Ветхом Завете, Он всячески старался говорить с человеком того времени на понятном для него языке. Это и сейчас продолжается. Но я сейчас имею в виду не язык, не сколько с такой лингвистической стороны, да, сколько со стороны вот неких понятий, которыми окружен человек, его представлением о окружающем мире. И другой формы донести до ветхозаветного человека, что необходимо почитать Бога, кроме как выделить для этого отдельный день, ну, другого способа, другой формы не было. Ну, я сейчас, я извиняюсь, может, некое отступление в сторону сделаю. Вот, чтобы привлечь волхвов, пришлось Господу посылать ангела в виде звезды, потому что вот иной язык, да, для них, как для астрологов, был непонятен. То же самое и ветхозаветные иудеи. Если бы им Господь сказал, что вы должны всегда в своей жизни посвящать время Богу, всегда быть с Богом, им это было непонятно. Это как-то абстрактно, неясно, нечетко и непонятно, что с этим делать. Что значит иметь Бога всегда в своем сердце? Поэтому вот есть определенный день, вот 6 дней работай, а вот 7-й посвящай Богу. Вот это понятно. Такой подход понятен и ясен, то же самое, как и принесение жертв и так далее, и тому подобное. Ну вот, что, конечно же, Богу не нужно, и Богу не нужен этот день конкретно. Богу не нужны были жертвы, которые приносили ветхозаветные иудеи. Но иного способа как бы вовлечь богопочитание в Ветхом Завете не было, и Господь пытался придумать что-то такое для человека, чтобы, ну, хотя бы в том состоянии, но человека спасти.
Отец Андрей, а каким образом в таком случае наступает вот это время перекосов, когда соблюдение субботы становится важнее, чем исцеление человека, вот как в этом евангельском эпизоде?
Мне кажется, именно тогда, когда уходит в вере момент личного богообщения, когда теряется подлинное присутствие Бога в жизни, то тогда мы начинаем сводить все к формальным правилам, потому что на что тогда ориентироваться, как не на правила в таком случае. А там, где мы ориентируемся на правила, конечно, появляется чувство вины, чувство того, что я что-то не сделал или могу не сделать. Вот. И тогда человек, так сказать, подвигаемый такой скрупулезной совестью, он пытается учесть все тонкости правила, чтобы ни в чем не нарушить, а, соответственно, не чувствовать себя виноватым перед Богом. Конечно, этот путь, в общем-то, неправильный, но он объясним с точки зрения человеческого мышления, человеческой психологии. Человек начинает жить в неких страхах, не угодить Богу, коли Господь меня судит не по моим намерениям, не по моему сердцу, а по каким-то формальным критериям, как, собственно, и я о нем сужу, да, соответственно, он не будет слушать мои оправдания, он будет взывать к неким объективным вещам, что я сделал, что я не сделал. От этого появляется такая болезненная потребность соблюсти правила и заповедь во всевозможных тонкостях и во всех жизненных обстоятельствах.
Мне кажется, здесь еще такой момент, что страх нарушить правила, он сильнее оказывается, чем любовь к Господу Богу.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Почему это так?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в современной жизни, когда мы, в общем, повторяем ошибки вот тех иудеев, да, это тоже плод вот потери основного смысла нашей веры, который заключается в любви, да, и в доверии к Богу. Я даже могу привести такой случай, и я, в общем-то, и себе самому поразился, да, и поразился как бы окружающим людям, когда один человек, которого я знаю, потерял близкого человека, это была такая трагическая смерть, и я понял, что в разговоре с этим человеком мы ему все говорим о каких-то правилах, да, мы говорим, что читать, какие кафизмы, какие молитвы, какие каноны, как себя надо вести в такой ситуации. А человеку, оказывается, нужно было просто сочувствие, чтобы его выслушали, чтобы его поняли, чтобы как бы разделили с ним его вот эту боль об этой потере. Но мы все скорее готовы были советовать, что читать, что не читать, и как правильно читать, вот, чем выразить простое сочувствие. Вот это, мне кажется, яркий пример того, что мы вот субботу, да, иногда ставим вместо человека.
Отец Андрей, а что же делать тогда с этим? Вот как перенастроиться на волну, внутри которой более правильные, что ли, отношения с Богом?
Вот для этого мы и размышляем над Евангелием, и это размышление у нас должно выходить за рамки передач по радио, а должно стать нашим ежедневным занятием. И Евангелие, в этом смысле, оно каждый раз нас будет и вызывает к совести, поэтому нужно читать Евангелие и размышлять над ним.
Это был комментарий протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Леонове. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».